Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, дорогие слушатели. С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Тема сегодняшней передачи будет становление мира потребления. И поговорим о личности, которая внесла огромный вклад в становление этого мира. Этого человека в свое время называли отцом общественных отношений. Но на самом деле сегодня его имя практически никому не известно. Зато известно имя его дяди, а именно Фрейда. Так вот, имя этого гениального американского пиарщика Эдвард Бернейс. Он жил в 20-х годах прошлого века в США и использовал идеи своего дяди Фрейда для того, чтобы манипулировать массами. Он впервые показал американским корпорациям, как они могут заставить людей хотеть вещи, в которых они не нуждаются, связывая массовое производство товаров с бессознательными желаниями и страхами. Суть заключалась в том, чтобы через покупку того или иного товара создать у человека иллюзию счастья, благополучия и уверенности в себе. А задача, конечно, в том, чтобы люди покупали все больше и больше товаров, начинали чувствовать себя зависимыми от них и неудачниками без них. Начиналось все в 1914 году, когда Австро-Венгрия погрузила в войну всю Европу. Именно тогда Фрейд пришел к своей идее о влечении к смерти, садизму, ненависти, которые так или иначе ведут к разрушениям вовне, а в конечном итоге и к саморазрушению, которые существуют в психике человека помимо влечения к жизни. Наблюдая зверство и жестокость войны, он с ужасом приходит к выводу, что все те люди, которые в обычной жизни были мирными, законопослушными гражданами, собравшись в большие группы, то есть в армии, начинают творить великое зло. Очевидно, что особенно это проявилось во времена Третьего Рейха, когда вчерашние обыватели, рядовые граждане Германии, вдруг вступали в ряды СС, убивая и мучая еврейских детей и инвалидов. Масса не сомневается в истинности или ложности своих аргументов, имеет при этом сознание своей силы, она столь же нетерпима, как и доверчива к авторитету. Масса хочет, чтобы ею владели и подавляли. Это один из главных выводов, к которому пришел Фрейд в своей работе «Массовая психология и анализ человеческого я». Суть его идеи может свести к тому, что толпа превращает каждого отдельного человека в стадо. Противостоять ее силе и авторитету могут лишь единицы. Даже если человек был вполне разумным, добропорядочным и довольно независимым в своих суждениях, попадая в толпу, он становится носителем ее идей и ее заряда. Толпа заставляет любого человека регрессировать на более примитивную стадию развития, хотим мы того или нет. Достаточно вспомнить болельщиков, которые каждый по отдельности вполне добродушные ребята в обычной жизни, но, возвращаясь с матча в толпе, они орут, а иногда и крушат все вокруг. Поведение человека в толпе очень напоминает поведение, которое, вероятно, было характерным для наших далеких предков. Оно похоже на бессознательное, в котором мало логики, и самые противоречивые желания или идеи спокойно уживаются друг с другом. Масса подвержена магической силе слова и никогда не жаждет истины, она требует иллюзий. Массе не нужны разумные доводы, она требует коротких авторитарных утверждений и указаний. И, соответственно, массе нужен вождь, который будет их давать. Почитав работы своего дяди, это в свое время хорошо понял Эдвард Бернейс и стал незаметным вождем американского народа. Разумеется, речь идет скорее о бытовой жизни людей, а не о ведении войн. Но что такое быт? Ведь для каждого из нас в подавляющем большинстве моментов нашей жизни быт — это все. Но вернемся в 20-е годы. Пока Фрейд приходит к своим горьким выводам в охваченной войной Европе, его племянник спокойно работает представителем по связям с общественностью знаменитого оперного певца Каруза в мирных США. 20 лет назад родители Бернейса эмигрировали в Америку из Европы. И хотя он поддерживал связи со своим гениальным дядей, в Европу в то время его привели другие причины. США объявила войну Германии и Австрии. Для подготовки к этому правительство США создало комитет по общественной информации. Бернейса наняли для того, чтобы продвигать военные интересы Америки в СМИ. Президент Вудро Вильсон провозгласил: «США будет воевать не ради воссоздания старой империи, а для того, чтобы принести демократию всей Европы». Бернейсу удалось чрезвычайно успешно продвигать эту идею как в США, так и в Европе. В конце войны его даже попросили сопровождать президента на мирной конференции в Париже. Пропаганда сделала Вильсона героем толпы. Бернейс наблюдал реакцию людей и все больше понимал идеи своего дядюшки Фрейда, говорившего, что толпа — это примитивный и безумный организм, даже если она состоит из вполне благоразумных людей. Он стал задумываться, как добиться такого же положительного отклика толпы, но в мирное время и для более земных целей. «Когда я вернулся в Америку, я понял, что если можно использовать пропаганду для войны, то, конечно, можно использовать ее и для мира», — заявил в 1991 году, еще живой тогда, Бернейс каналу BBC. Но пропаганда была плохим словом из-за того, что немцы часто употребляли его. Поэтому мы придумали другой термин — советник по связям с общественностью. Бернейс вернулся в Нью-Йорк и учредил организацию по связям с общественностью. Надо сказать, что в начале 20 века Америка стала обществом массового промышленного производства с миллионами людей, собранными в городах. Вспоминая работу своего дяди, Бернейс стал задумываться над тем, как можно заработать, манипулируя бессознательным людей. Он вовремя понял всю мощь невиданного зверя по имени бессознательное и не прогадал. Поэтому он сразу попал в иную категорию чиновников и маркетологов, нежели те, кто верил в силу разума в человеке, и те, кто полагали, что если просто сообщать людям факты, то они все поймут и будут вести себя благоразумно и поступать так, как того от них хотят, и так далее. А Бернейс сделал ставку на иррациональную силу человека и мгновенно добился того, чего многие годы не могли достигнуть другие. Наиболее впечатляющего эффекта Бернейс добился, буквально научив женщин курить. Ведь на самом деле сигареты в руках девушек — это именно его заслуга. В начале 20 века женщина курить не могла, особенно на публике. Это было равнозначно тому, если бы она разделась посреди улицы. Но случилось так, что одним из первых клиентов Бернейса стал Джордж Хилл, табачный король, президент знаменитой американской табачной корпорации Lucky Strike, который попросил его найти способ разрушить это табу, поскольку давно понимал, что теряет половину своего рынка в лице женщин. Ну а сигарета в психоанализе является символом мужского достоинства. Ну а если говорить чуть более образно, это символ силы и свободы, сексуальной, а вместе с ней и социальной. Бернейс сказал Хиллу, что если он найдет способ показать женщине, что с помощью сигареты она может бросить вызов мужской силе, то женщины начнут курить, потому что тогда у них появится иллюзия силы и свободы. Недаром многие подростки, в том числе девочки, начинают курить именно в подростковом возрасте, когда возникает желание оторваться от родителей и стать свободным. Поэтому очень многие мужчины, собственно, и не любят, когда женщина курит. И дело вовсе не в том, что они заботятся о здоровье будущих поколений. А это лишь наиболее подходящее рациональное объяснение. Ведь не боятся же они за здоровье детей, когда тех же женщин бьют или курят и выпивают сами. Бессознательно просто мужчина чувствует, что такая женщина конкурирует с ним и становится свободнее внешне, а этого боятся очень многие представители сильного пола. Так вот, каждый год в Нью-Йорке проходил так называемый пасхальный парад, на котором собирались тысячи людей. И на одном из таких парадов, проходившем в 1929 году, Бернейс и решил организовать свою акцию. Он уговорил группу девушек из высшего общества спрятать сигареты под одеждой. Потом они должны были присоединиться к параду, по его сигналу вынуть сигареты и эффектно закурить. Бернейс знал также, что на параде будет группа активистов, которые будут протестовать против существующего социального порядка и поджигать палки, которые они называют факелами свободы. К этому параду Бернейс подготовил только одну фразу, которую он должен был произнести после того, как девушки закурят. Это были слова «факелы свободы», который он произнес, указывая на сигареты в руках девушек. Больше не требовалось ничего. Эту, казалось бы, совершенно иррациональную фразу, но которая на самом деле поднимает из глубин души огромное количество чувств, мгновенно считала бессознательная женщина в толпе. А затем послание Бернейса разнесли по всей Америке, а позже и, собственно, по всему миру, присутствующие на параде репортеры. Это была единовременная, настолько же эффективная, насколько гениальная операция, обошедшаяся Бернейсу в каких-то несколько десятков сотен долларов, но после которой состояние его начало стремительно расти вместе с его карьерой. О прибыли корпорации Lucky Strike говорить не приходится. Продажи выросли где-то вдвое. До этого момента руководители табачных фирм могли часами рассказывать женщинам, что в курении на публике нет ничего особенного, и что курить это модно, престижно и так далее. Но Бернейс заставил женщин всего мира курить с помощью одного единственного символического события и пары слов. Разумеется, никакой реальной свободы сигареты женщинам не приносили, но зачем нужна реальная свобода, когда есть иллюзия, которая часто ценится людьми гораздо выше? Между тем, Первая мировая война закончилась, активно налаживалось производство, совершенствовались технологии, предприятия выпускали все больше и больше товаров, и корпорации стали задумываться над тем, что будет, когда у людей просто будет достаточно товаров, и когда им не надо будет больше в массовом порядке покупать очередную вещь. В то время большую часть товаров продавали людям на основе необходимости. Товар рекламировали как функционал. Покупайте наши колготки, потому что они прочные и не рвутся, а не потому, что их выпустила известная фирма. Ведь термин «бренд», по сути, появился именно тогда. Богатые люди тех времен действительно баловались роскошью, но для большей части граждан США товары рекламировались как необходимость. Чтобы продолжать получать прибыль, большинство корпораций понимали, что они должны изменить образ мышления американцев относительно товаров. Они должны были научить людей хотеть новые вещи, даже тогда, когда старые еще не отслужили свой срок. Они хотели, чтобы желания человека стали затмевать его потребности. И они этого добились с помощью Эдварда Бернейса. Корпорации приняли положение психоанализа с его идеей о силе иррационального в человеке. Эта мысль стала широко применяться в рекламе товаров и услуг. Бернейс стал разрабатывать массовую технологию убеждения потребителя, которая существует и сегодня. Именно он, например, создал связь между рекламируемыми товарами и известными кинозвездами. Впервые эта техника стала применяться им в женских журналах. Надевая кофточку, в которой была сфотографирована звезда, крася губы той же помадой, что и знаменитый секс-символ, обычная женщина, стоящая у станка или за прилавком, чувствовала себя более красивой, значимой и уверенной в себе. Говорят, кстати, что он первым посоветовал автопроизводителям продавать машины как символ мужской сексуальности. Бернейс также начал практиковать рекламу товаров в фильмах. На примерах он одевал звезд в одежду и украшения нужных ему фирм. А звезды, уже на подиумах, демонстрирующие одежду этих компаний, говорили одну и ту же придуманную Бернейсом фразу. «Вы покупаете одежду не из-за необходимости, а для того, чтобы показать ваш внутренний мир. Покажите свою индивидуальность, не будьте одинаковыми». Парадоксально, но именно принцип «не быть как все» сделал многих людей очень одинаковыми, одетыми в одни и те же бренды и покупающими товары одной и той же марки. Впрочем, большинство людей об этих вещах не задумывалось тогда и, собственно, не задумывается и теперь. Так Бернейс ввел психоанализ в культуру и повседневный быт каждого человека, а затем и в политику. Правительство США, как и крупные бизнес-структуры, уже не могли обойтись без того, чтобы держать в своем штате психоаналитиков, специализирующихся на пиаре и пропаганде. В правительственной среде, очевидно, происходит это и сегодня, как за рубежом, так и в России. То же самое можно сказать о подходах к массовой рекламе товаров и услуг. Сегодня мы в той же мере, как и это было в начале прошлого века, можем наблюдать идею связывания наших эмоций и чувств с товарами и услугами. Иметь дорогой iPad или iPhone престижнее, чем скромный сотовый телефон или, в принципе, неплохой планшет какой-нибудь малоизвестной фирмы. И неважно, нужны ли потребителю все те функции, которыми напичканы новые модели, важно, что у человека появляется последняя модель. Но вернемся к Бернейсу. Пока он богател в США, его дядя Фрейд испытывал нужду в Вене, и он написал своему племяннику, попросил о помощи, и Бернейс стал продвигать книги Фрейда в США, извлекая, собственно, из этого и немалую прибыль для себя. Это он сделал Фрейда и его психоанализ популярным в Штатах. Хотя сам Фрейд Америку не любил. Позже, впрочем, Бернейс посоветовал дяде самому продвигать себя, отчего Фрейд пришел в ярость. В 1924 году Бернейс убедил 34 кинозвезды посетить Белый дом. Это был его первый шаг в большую политику и первый раз, когда политики использовали пиар-технологии в принципе, а президент Герберт Кларк Гувер стал первым политиком, который поддержал идеологию потребления. Ему принадлежит идея о том, что людей нужно превратить в машины счастья, которые станут ключом к экономическому прогрессу, который Бернейс с успехом и воплотил. Новая идея о том, как управлять демократией, возникла в 20-х годах. В ее основе был всепоглощающий эгоизм, который не только заставлял экономику расти, но и делал людей счастливыми и покорными. Так и было создано стабильное общество. Бернейсу психоанализ принес чрезвычайное богатство и связи, американскому народу, а затем и людям всей планеты, самые дорогие иллюзии в прямом, финансовом и переносном смысле этого слова. Спасибо.